Но грешно мне было бы не открыть того, что знаю, вашему величеству. Князь Александр Николаевич Голицын... Голос его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущий. Государь слушал, уже не пытаясь остановить, покорно наклонив голову, с таким же виноватым лицом, как давеча тот старый генерал, которому Аракчеев делал выговор. «Князь Голицын, царю и отечеству враг, злодей государственный! Появление книг богоотступных пронзает горестью сердца богомыслящих подданных! Уже и в подлом народе от чтения рассылаемых повсюду Библий о вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Заражение умов есть генеральное, неблагонамеренность, разврат и революция. Со страхом ждал государь, что он заговорит о тайном обществе. Но и теперь, как всегда, Аракчеев говорил так, что нельзя было понять, знает он или не знает. Держал угрозу, как меч, над головой царя. Впрочем, буди воля вашего величества, а я изъяснил мысли мои по слабому моему разумению. Молчать и повиноваться не стать мне учиться в 51 год от роду, с самых юных лет жизни моей приобыкнув к сему. Как прикажете, так и сделаем, — заключил он, встав и вытягиваясь, как во фронте, руки по швам. — Алексей Андреевич, Алексей Андреевич! — воскликнул государь горестно. — Ты знаешь, как я тебе, — хотел сказать предан, — как я тебя люблю. Сколько лет вместе! И вот неужели же, неужели теперь... Что теперь будет, предвидел, хотя по давнему опыту мог знать, что ничего не будет, но при каждой ссоре боялся, что Аракчеев уйдет от него, и он пропал. Я, ваше величество, батюшка, знаю, что как милости ко мне ваших нет примера, так и преданности моей нет пределов. Ни разума столько, ни слов не имею, чтобы изъяснить вам всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, должен просить увольнения. Старость пришибла, кости болят. Час от часу слабею, таю, как воск. Пора на покой. Надобно и честь знать. Прошусь совсем прочь от дел, кои мне наскучили, и здоровье мое тяготят по прямому моему характеру. Пусть уж другие, а я не могу, не могу. Нет, льсти на языке моем. Правдивая душа в бозе почивающего благодетеля моего государя императора Павла I презирает с горних и одобряет чувства, меня одушевляющие. Поднял глаза к небу и начал всхлипывать. Сперва тихо, потом все громче и громче. Государь смотрел на него с возрастающим ужасом. Слез его не мог вынести. — Алексей Андреевич, Алексей Андреевич! — повторял с мольбою. — Что ж это такое? За что? Господи, Господи! И, всплескивая руками и протягивая к нему руки, хватался за голову. — Увольте, увольте, батюшка! — вдруг зарыдал Аракчеев, закашлялся, задохся, затрясся весь, как в припадке повалился на стул и сквозь кашель и плач завизжал каким-то не своим, тонким, страшным, бабьим голосом. — На покой, на покой! — В Цуруканскую крепость! Плац майором! По шапке дурака старого! Аракчеев — изверг! Аракчеев — змей! Аракчеев — гадина! Государь вскочил весь бледный, дрожащий, и пока тот отхаркивал мокроту в платок, смотрел, не будет ли крови. Давно уже пугал его Аракчеев своим кровохарканьем. Вдруг, отчаянно махнув рукой, государь тоже повалился в кресло, уперся локтями в стол, стиснул руками голову и закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Аракчеев высморкался оглушительно. Мало-помалу затих. посмотрел на него украдкой. Долго, спокойно и проницательно, как бы решая, готов ли он. Решил — готов. Тихонько встал и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочках, подошел. Черная тень на серой стене промелькнула, как тень исполинской начанки. Опустился на колени, на коленях подполз. «Прости, батюшка, огорчил я тебя. Прости старика глупого ради Христа». Тихонько взял руку его и поцеловал. Государь вздрогнул, обернулся с боязливой улыбкой, как будто не веря своему счастью, посмотрел на него и вдруг весь просиял. Заплакал, бросился к нему на шею. Лицо у него было в эту минуту такое же, как у Софьи, большой девочки, когда она к нему ласкалась давеча. «Алексей Андреевич, дружочек миленький, ты меня прости за все. И не надо больше, не надо об этом. Ну разве я, боже мой, разве я могу без тебя? Да если б ты от меня...» «Не уйду, батюшка, не уйду, небось, куда мне? Только ты да Бог, больше никого не имею на свете». «А Голицына...» — лепетал государь, торопясь и захлебываясь от радости. — Голицына, будь покоен, я и сам хотел. Голицына завтра же не будет. — Нет, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо к митрополиту съезжу, даст Бог, уладим все. — Ну, хорошо, хорошо. Все, как ты, как вместе решим. Только бы вместе, и все хорошо будет. — Проговорил он, глядя на него с блаженной, сквозь слезы, почти влюбленной улыбкой. — Да побереги ты себя, голубчик, ради Бога, о своем здоровье подумай, ведь кашляешь-то как опять, простудился, должно быть. — А молоко кобылье пьешь? — Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мне лучше всех бальзамов целительных. Ничего больше не надо. Умереть бы у ног твоих, как псу, и сдохнуть! — положил голову на колени государя, прижавшись к руке его мокрую от слез щекою, и смотрел снизу вверх, в самом деле, как старый верный пес. — Одни мы с тобою, одни на свете, батюшка, сироты бедные, никто-то нас не любит, никто не жалеет. Вот в отставку выйдем вместе уже, уедем в Грузино... лепетал, как в бреду, — по полям, по лесам будем гулять, цветки собирать, песенки петь, два брата названные, только нас двое всего, ты да я, да вот он еще, он промеж нас двух третий, — указал на медальон императора Павла I, висевший у него на груди.